Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 10 ноября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Исторический день в жизни русского православия. Преодолено разделение среди русских людей, положенное революционными событиями минувшего века. Богослужение в сердце России в Успенском соборе Кремля стало знаком единения русской церкви и уврачевания разделений, возникших в ней после событий 1917 года. Во имя укрепления единого культурно-образовательного пространства и роли русского языка второй съезд общества русской словесности прошел в Москве. Теперь более подробнее об этих и других событиях. Центральным событием торжеств по случаю присоединения архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви стало богослужение в Москве, в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл при участии архиепископа Дубнинского Иоанна и членов делегации архиепископии в Священном Сане совершил божественную литургию. Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала, рассказывает Эльвира Гордеева.
В этот день молитвы в храме звучали на церковнославянском, французском, немецком и английском языках. За божественной литургией в храме Христа Спасителя в канун Дня народного единства произошло важное историческое событие. Был зачитан текст патриаршей и синодальной грамоты о восстановлении единства архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.
Руководствуясь пастырской заботой о клириках и мирянах архиепископии, объединяющей православной русской традиции русских людей и коренных жителей Западной Европы, чье приобщение к православию стало возможным во многом благодаря трудам русских эмигрантов, пастырей и богословов, постановили принять преосвященного архиепископа Иоанна Ренетто в юрисдикцию Московского патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление, и поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами.
По прочтении текста патриаршей грамоты святейший патриарх Кирилл передал ее архиепископу Дубнинскому Иоанну. Таким образом, завершился процесс воссоединения с Русской Православной Церковью приходов, созданных в 20 веке иммигрантами из России. Архиепископия принята в Московский патриархат на условиях сохранения богослужебных, языковых и пастырских особенностей, а также особенностей церковного управления, являющихся частью ее традиций. Представитель Русской Церкви объявил указ о возведении архиепископа Дубнинского Иоанна в сан митрополита с сохранением традиционного литургического поминовения владыки как архиепископа западноевропейских приходов.
Во внимание к твердому стоянию в канонической истине и к пасторским трудам, приведшим к восстановлению церковного единства с Матерью Русской Православной Церковью западноевропейского церковного удела, основанного в 1921 году под руководством митрополита Евлогия Георгиевского, вы удостаиваетесь сана митрополита при сохранении за вами также традиционного литургического поминовения господина нашего высокопреосвященнейшего митрополита Дубнинского Иоанна, архиепископа западноевропейских приходов русской традиции.
Текст патриаршего указа также был озвучен на французском языке. Затем святейший владыка возложил белый клобук на архиепископа Иоанна.
Аксиос!
За божественной литургией молились потомки участников первой волны русской эмиграции начала 20 века, представители русской, белорусской, украинской, молдавской эмиграции последних десятилетий, а также представители народов Центральной и Западной Европы – французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки, сербы. По окончании богослужения представитель Русской Церкви обратился ко всем с первосвятительским словом. Вспоминая евангельскую притчу о богаче и нищем Лазаре, его святейшество посвятил свою проповедь толкованию страданий и скорби человека на пути ко спасению и возрастанию его в духовной жизни.
20 век начался для нас социальными потрясениями, страшной войной, крахом православной империи и разделением, прошедшим через миллионы человеческих судеб. Промыслом Божиим страдания нашей Церкви привели ее к обновлению и к расцвету. Кровь тысяч новомучеников, пролитая во времена чудовищных, небывалых прежде религиозных гонений, святость бесчисленного множества исповедников утвердили ее богочеловеческий организм. А трагический исход людей России в Европу и Новый Свет послужил делу евангельской проповеди, христианского православного свидетельства Западу, который также пребывал в глубоком религиозном кризисе. А сейчас в нашей Церкви снова праздник. К нам вернулись общины и архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с высокопреосвященным владыкой Дубнинским Иоанном.
В дар архиепископии святейший патриарх Кирилл передал ковчег с честными мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всей России, а также икону новомучеников и исповедников Церкви Русской, бывших членами Поместного собора 1917-1918 годов. В дар патриарху архиерей передал дореволюционный образ Спасителя из ризницы Александра Невского собора в Париже. Затем святейший владыка вручил церковные награды. В заключительном слове патриарх Кирилл отметил важность преодоления последнего церковного разделения, порожденного гражданскими нестроениями в России начала 20 века, и поздравил верующих с этим состоявшимся историческим событием.
В праздник Казанской иконы Божьей Матери, который совпадает с Днем народного единства, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Православные россияне молились за богослужение вместе с потомками первой русской эмиграции. На телеканале «Союз» осуществлялась прямая трансляция патриаршего богослужения.
В Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля прошла особо торжественная служба. В день празднования Казанской иконы Божьей Матери в Патриаршем богослужении участвовала делегация архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с митрополитом Дубнинским Иоанном. Совместное богослужение в историческом сердце России стало актом единения с представителями архиепископии и продемонстрировало окончательное уврачевание расколов, разделивших русскую церковь после революционных событий 1917 года и последовавшей гражданской войны. После богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся и напомнил о смутном времени и исторических событиях, связанных с казанским образом Богородицы, через который пришло спасение нашего Отечества от польской интервенции.
Это факты, которые были хорошо известны на протяжении всей нашей новейшей истории с того самого времени, когда и произошло это Божье чудо. И когда по молитвам перед иконой Казанской Божией Матери враг отступил от стен Кремля. И с этого момента началось освобождение Москвы, а затем и России. И вскоре Россия стала могучим, суверенным государством, где православная вера составляла самую основу жизни людей. Под покровом Царицы Небесной народ наш совершал великие подвиги и трудовые, и ратные.
Литургия в День народного единства стала завершением торжеств по случаю воссоединения архиепископии приходов русской традиции с Русской Православной Церковью. Его святейшество отметил, что препятствий для совместной молитвы больше нет.
Воссоединение наше состоялось только что. Мы теперь единая церковь. Больше нету никаких причин быть вне евхаристического и даже просто братского человеческого общения. Над всеми нашими церковными разделениями, а также от разделениями общественными, которые всегда были связаны с разделениями церковными, поставлена точка. И нет никаких оснований к тому, чтобы в какой-то момент снова потерять то единство вожделенное и святое, которому мы шли десятилетиями и которое обрели в эти святые дни.
Предстоятель Русской Церкви приветствовал также представителей Смоленской митрополии во главе с митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором и губернатора этого региона. Благодарил смолян за молитву, верность и пожелал процветания Смоленской земле. Всех молящихся патриарх поздравил с Днем народного единства.
Пусть Господь всех нас объединяет в силе духа, в силе веры, вне зависимости от того, где мы живем. В столице, за границей, или где-то в российской глубинке, или на Украине, или в Беларуси. Мы все единая русская православная церковь, несущая огромную ответственность не только за судьбу, религиозную судьбу своих чад, но в каком-то смысле, не побоюсь сказать, и за судьбу веры православной во всем мире.
На память о праздничном дне всем участникам богослужения были переданы небольшие иконки Казанской Божьей Матери с благословением патриарха.
Торжества в честь Казанской иконы Божьей Матери состоялись и в столице Татарстана. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Из Казанско-Богородицкого мужского монастыря в собор был принесен Ватиканский список чтимой в этот день иконы Божьей Матери, подаренный в 2005 году патриархом московским и всея Руси Алексеем II.
Главе Татарстанской митрополии сослужили архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, епископы Альметьевский Бугульминский Мефодий, Елабужский Иннокентий, Меликесский Чердаклинский Диодор, Чистопольский Нижнекамский Игнатий. За литургией молились монашествующие, сотрудники епархиальных отделов, студенты Казанской духовной семинарии, многочисленные жители столицы и прибывшие в Татарстан паломники. По окончании литургии архипастыри молящиеся прошли от собора крестным ходом с почитаемым списком Казанской иконы Богородицы. Молитвенное шествие проследовало до Казанско-Богородицкого мужского монастыря, место обретения честного образа Богоматери. Крестный ход сопровождался колокольным звоном храмов, расположенных в центре города, и молитвенными песнопениями в честь Преснодевы. По прибытии в Богородицкий монастырь у стен воссоздаваемого собора Казанской иконы Божьей Матери был совершен праздничный молебен Пресвятой Богородицы.
Всем, кто приехал сюда издалека, идите, несите весть Парматушке России, что благую весть возродился дом Пресвятой Богородицы, значит, и Россия возрождаться будет. Несите эту весть и идите к нам сюда поклониться Богоматери. Знайте, ваши труды, ваши подвиги не останутся неуслышанными.
После молебна братья монастыря совершили перед казанским образом акафистное пение. Все участники крестного хода имели возможность приложиться к чествуемой святыне.
Празднования в честь чудотворного казанского образа Божьей Матери состоялись не только в России. На Святой Земле в Горнинском женском монастыре в Эйн-Кареме были совершены праздничные богослужения в честь престольного праздника Казанского храма обители.
Возглавил торжества архиепископ Подольский Тихон, управляющий Берлинской епархией Русской Церкви, совершающий по благословению Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла паломническое путешествие по Святой Земле. Праздничное всеночное бдение было украшено литией, которая, согласно монастырской традиции, была совершена вместе с крестным ходом. Шествие обошло Казанский храм с четырьмя остановками, на которых были возглашены четыре прошения на благословение хлебов, пшеницы, вина и елея.
Яко Ты, освящая и благословляя всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и с пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Божественная литургия в самый день праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы, который с 2005 года стал в России государственным праздником, была совершена в Монастырском соборе всех святых земле русской просиявших. После литургии духовенства и многочисленные паломники торжественной процессией направились от дверей храма всех русских святых к Казанскому храму, где перед Казанским образом Богородицы было пропето величание и возглашены уставные многолетия, а затем архиепископ Тихон поздравил всех с праздником.
Чтобы сегодня от радости, которую мы с вами испытываем, посещая Святую Землю и молясь на этих благодатных святых местах, чтобы эта радость была для нас вечной, чтобы к этой радости мы были причастны благодаря молитвенному предстательству и помощи Пречистой Девы и Матери. Пусть каждый испросит все потребное для вечного спасения, преклоняя колено своего сердца прежде всего перед образом Девы и Матери.
В Москве открылась 18-я церковно-общественная выставка «Православная Русь ко дню народного единства». В этом году под крышей манежа собрали произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Уникальные работы привезли в столицу 42 музея России от Калининграда до Хабаровска, от Архангельска до Астрахани. Подробнее в сюжете Екатерины Ходосевич.
150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России рассказывают о пути нашей страны к победе. Первыми экспозицию увидели президент Владимир Путин и предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл. Память поколений – это возможность посмотреть, как менялось восприятие войны у художников в разное время. Экспозиция охватывает и события на фронте, и жизнь в тылу, и героев-защитников Отечества, и, конечно, осмысление военного подвига и трагедии уже после войны.
Название выставки, оно не зря называется «Память поколений», потому что здесь художники и воевавшие, и те, кто жили после войны, и даже наши современники. И вот это отношение и к войне, и к победе, и к солдатам, вот ко всему, к этой памяти, это очень важно. И это все здесь представлено. Вообще здесь есть картины, которые никто никогда не видел, потому что они были в запасниках. Некоторые были вообще утрачены, их восстанавливали, их реставрировали.
Есть и другие уникальные экспонаты, за которыми стоит большая история. Например, картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел», написанная в 1942 году.
Представить себе сложно, но это был как бы такой объект государственного внимания номер один, потому что эту картину по указу Сталина возили в Тегеран. Он хотел ее продемонстрировать, он ее продемонстрировал и Черчиллю, и Рузвельту, нашим союзникам. И есть версия и такая легенда о том, что именно после того, как они видели эту картину, вот это решение о том, что будет открыт второй фронт, было принято окончательно.
В многочисленных залах мы также видим работы Александра Дейнеки и Петра Кончаловского, знаменитую фронтовую дорогу Юрия Пименова и триптих Павла Корина «Александр Невский», призванный поднять дух народа в 1942-1943 годах. Особое место занимает образ святителя Николая Чудотворца, привезенный из Санкт-Петербурга.
Эта икона была в Ленинграде во время блокады в храме, который был открыт Николой Богоявленским. И она была, что называется, вот она пережила блокаду. Она перед ней стояли, перед ней молились, к ней обращались. Она, вот, это, конечно, уникальный артефакт, вот, если говорить языком искусства.
Завершающий зал выставки посвящен единственной картине. Она состоит более чем из 20 холстов. Панорама получила название «За отвагу» и была создана не так давно, в 2011 году, художниками Виноградовым и Дубасарским.
Этой картиной они словно бы хотят напомнить нам, что история, победа, она творилась людьми, которые не родились героями, которые вынуждены этими самыми героями стали. Картина – это единственная, по большому счету, благодарность, которую они ждут от нас. Вот это память, это любовь и, конечно, вечная признательность людям, 75 лет назад подарившим нам победу.
Посетить выставку «Память поколений» в Манеже могут все желающие. Она будет работать до 8 декабря.
3 года работы позади. За это время, прошедшее со дня первого съезда, Общество русской словесности зарекомендовало себя как авторитетная общественная организация, деятельность которой направлена на консолидацию усилий ученых, педагогов, деятелей культуры, мировой общественности для укрепления единого культурного образовательного пространства. На этой неделе в здании интеллектуального центра фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова председатель Общества русской словесности Святейший Патриарх Кирилл и ректор МГУ академик Виктор Антонович Садовничий возглавили пленарное заседание 2-го съезда Общества русской словесности.
Делегатами и гостями съезда стали преподаватели ведущих вузов, учителя русского языка и литературы из регионов, писатели, деятели культуры, студенты. В повестке дня заседания были вопросы, связанные с местом русской словесности в системе гуманитарных знаний, современными подходами и технологиями преподавания словесности, общим состоянием филологической культуры в стране и культурно-просветительской деятельностью и другие темы. В начале встречи состоялась церемония вручения премии Общества русской словесности «Лучший учитель русской словесности». Святейший Патриарх Кирилл и Виктор Садовничий вручили награды лауреатам премии, учителям русского языка и литературы, которые внесли особый вклад в воспитание нации и сохранение культурного наследия. После оглашения приветствия президента Владимира Путина к участникам и гостям съезда обратился председатель Общества русской словесности Святейший Патриарх Кирилл.
Нам нужно вместе подумать над решением одного весьма серьезного вопроса, который беспокоит не только меня. Проблема эта связана с тем, что у учащихся средней и старшей школы знания об отечественной культуре крайне обрывочны и избирательны. Мы говорим об укреплении традиционных нравственных ценностей, о важности воспитания любви к родине, но вместе с тем многие школьники, к сожалению, имеют весьма смутные понятия о том уникальном духовном богатстве, которым обладает наша многонациональная страна.
По мнению патриарха, знакомство с наследием наших выдающихся соотечественников, реальные примеры следования долгу и призванию, самоотверженного служения Отечеству, деятельного добра и милосердия, счастливого и праведного супружества способны дать молодым людям верные ориентиры и ценностные установки, вдохновить их на выбор жизненного пути.
Еще раз хотел бы подчеркнуть, что знание местной культуры, любовь к своему дому, любовь к городу или к деревне, в которой ты родился и вырос – вот с этой любви начинается любовь к родине. Поэтому, конечно, изучение краеведения – это не просто предмет, который помогает узнать нечто о том месте, где ты живешь, но это тот предмет, который способен в том числе укрепить любовь человека к малой родине. А с любви к малой родине начинается и любовь к родине большой.
Говоря о том, как значимо реальное соприкосновение с прошлым через изучение памятников культуры, патриарх особо отметил и важность сохранения этих памятников, в том числе храмов. И в этой связи особое значение приобретает волонтерское движение, которое на деле позволяет молодому человеку проявить свою любовь к родине и наследию прежних поколений.
В условиях того огромного информационного воздействия, которое испытывают на себе современные люди, способность отличать шумы от сигналов приобретает особую ценность. Слишком много шумов и мало сигналов. Способность же эта во многом зависит от наличия у человека четких ориентиров и нравственных убеждений. Понимаю, что задача эта непростая, но высокая цель. Утверждение в подрастающем поколении жизненно важных для личности, общества и нашей страны смыслов и духовных культурных ценностей. И если вы согласитесь с моим предложением, то я предложил бы сформировать при обществе русской словесности рабочую группу из педагогов, ученых, представителей ведущих вузов и деятелей культуры для детального обсуждения содержания и методологии преподавания этой образовательной программы. И, может быть, подумать и все-таки о контурах нового подхода к воспитанию школьной и студенческой молодежи.
С докладами на съезде также выступили заместитель председателя общества русской словесности Виктор Антонович Садовничий, министр просвещения России Ольга Юрьевна Васильева, а также гости и участники съезда.
В Москве в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ прошли итоговые мероприятия третьей международной научной конференции «Теология в современном научно-образовательном пространстве. Религия, культура, просвещение». На полях форума работала съемочная группа нашего телеканала, рассказывает Эльвира Гордеева.
Конференция, посвященная теологии, традиционно проходит в ядерном университете МИФИ, и в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что уже 7 лет здесь работает кафедра теологии, и возглавляет ее президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, председатель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви, митрополит Волоколамский Илларион. Занятия на кафедре не являются обязательными, студенты вуза выбирают их в качестве факультатива. Здесь не готовят священнослужителей, но знакомят молодежь с историей христианской мысли и историей искусства.
Отрасль теологии имеет межрелигиозный характер. Уточню, не внерелигиозный и не надрелигиозный, а межрелигиозный. Развивая научную отрасль теологии, мы не должны смешивать религиозные традиции, а изучать каждую из них в отдельности. При этом важно находить в них, при всех вероучительных и культурных отличиях, общее ценностно-мировоззренческое ядро и исследовать его с позиции теологии.
Работу форума открыли научные сессии, посвященные теологии в пространстве гуманитарного знания, образовательному и воспитательному потенциалу теологии, проблемам профессионального теологического образования и другим темам. Модератор дискуссии Дмитрий Шмонин представил общецерковный проект по подготовке учебников и учебных пособий для духовных школ и теологических кафедр светских вузов. Под надзором Святейшего Патриарха и Высшего Церковного Совета разрабатывается корпус учебной литературы, которая будет соответствовать новому единому стандарту теологического образования.
Почему теология? Потому что это абсолютные ценности. Это добро и зло, это понимание того, что такое долг, что такое совесть. Вот в этом смысл конференции – собирать здесь тех, кто так или иначе связан с становлением и развитием отрасли.
Сегодня получить профессию теолога можно в десятках вузов России, и не только в духовных учебных заведениях. На теологов учат в педагогических и лингвистических институтах, социальных и гуманитарных университетах, на платных отделениях и бюджетных, на очной и дистанционной формах обучения.
В 2018 году по инициативе Святейшего Патриарха при поддержке Межрелигиозного совета и Минобрнауки России началась работа по созданию нового паспорта научной специальности, который должен был заложить перспективы развития отрасли и учесть три исследовательских направления – православную теологию, исламскую теологию, иудейскую теологию.
В ходе главного пленарного заседания прошло торжественное вручение ректорам вузов, вступивших в теологическую ассоциацию, сертификатов членов ассоциации.
К 190-летию со дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского была совершена божественная литургия в Николаевском морском соборе Кронштадта. Возглавил богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На нашем телеканале шла прямая трансляция богослужения. Подробности далее.
После окончания Санкт-Петербургской духовной академии вся земная жизнь и пасторская деятельность отца Иоанна Сергиева проходила в Кронштадте. За это его и именовали Иоанном Кронштадтским. В день 190-летия святого Иоанна за божественной литургией в главном соборе города Порта молились больше 100 священнослужителей во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.
И любы Бога, и Отца, и причастие Святаго Духа, будет со всеми вами.
Совершить память небесного покровителя Кронштадта пришли военнослужащие 907-го учебного батальона. К ним обратился глава Санкт-Петербургской епархии.
Сегодня нас отправляются на службу уже на постоянную военно-морской флот выпускники нашего учебного центра «Моряки». Поэтому всех поздравляю вас, дорогие моряки, с окончанием учебы и желаю вам помощи Божией в вашем служении на всех тех флотах, кораблях, куда посылает вас военное начальство, чтобы вы могли то, что здесь получили, уже на практике применять в жизни. И пусть Иоанн Кронштадтский будет вашим небесным покровителем. Он любил наше Отечество, он молится за наше Отечество. И когда вам будет трудно, говорит всегда угодниче Божий: «Аня, помоги мне, вспомни, я был у тебя в городе твоем, я там учился». И он будет укреплять вашим служением. Сейчас много покровителей у нас, военно-морского флота. У нас есть и святой праведный Федор Ушаков, тоже можно к нему молиться, обращаться. Святые праведные воины Федоре, помогай мне. Также обращаться к Николаю, который тоже является покровителем моряков. В общем, моряки, служите во славу Божию, во славу нашего Отечества. Бог вам в помощь и желаю вам успешного прохождения службы в военно-морском флоте.
Возведение Ставропигиального Никольского морского собора Кронштадта началось в 1902 году. Молебен перед началом строительства совершал сам протоиерей Иоанн Кронштадтский. Еще при жизни он пользовался общенародным почитанием, был проповедником и духовным писателем. По сей день его труды служат для нас источником укрепления веры в Бога.
Мы сегодня, отец Иоанн радуется вместе с нами. Он сегодня благодарит Господа Бога, что его труды увенчались таким успехом, что люди помнят сегодня Господа Бога, они стараются исполнять его заповеди, и отец Иоанн, как может, помогает в их трудах сегодня всем нашим батюшкам, которые стараются служить и подражать святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Слава Богу, что он был талантливый писатель, оставил много для нас с вами на письме своих мыслей, духовных размышлений, сердечных переживаний. Мы можем читать его дневник, можем читать его труды богословские. Они все раскрывают нам путь ко Христу. Как Иоанн жил во Христе, как он помогал людям исполнять заповеди Божьи, как людей приводил он к Богу. Поэтому все мы с вами, кто почитает святого праведного Кронштадтского своим духовным отцом, наставником, благодарим его за то, что оставил нам такое богатое наследие.
Во Христе живы, Отче наш Иоанне, моли Бога о нас.
В Москве в Марфо-Мариинской обители Милосердия проходит празднование в честь юбилейного года святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Отмечается 155 лет со дня ее рождения. О том, какие праздничные мероприятия здесь уже состоялись, и о том, что еще предстоит, в следующем сюжете.
Святая преподобномученица, великая княгиня Елизавета Федоровна. Жизнь гессен-дармштадтской принцессы, принявшей православие и основавшей в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, стала образцом истинного служения ближнему. Полюбив всем сердцем Россию, великая княгиня посвятила русскому народу всю свою жизнь, совершая дела милосердия и благотворительности. Юбилейная дата 155-летия со дня рождения великой княгини стала для Марфо-Мариинской обители особым торжеством. Почтить память святой совместной молитвой сюда пришло столько людей, что стены храма с трудом вмещали всех желающих. Божественную литургию возглавил глава синодального отдела по церковной благотворительности епископ Орехвозуевский Пантелеимон. В богослужении принял участие детский хор Свято-Димитриевской школы под руководством Евгения Тугаринова, потомственного музыканта, выпускника Московской консерватории, председателя правления Русского православного хорового общества, 13 лет руководившего хором в Лондонском Успенском соборе. записях и дневниках великой княгини и членов императорской семьи день рождения Елисаветы Федоровны никогда не упоминался как день особенно пышных торжеств. Божественная литургия и чаепитие в кругу самых близких, теплые искренние поздравления, скромные подарки. Спустя многие десятки лет этот день и теперь празднуется в этой обители милосердия без помпезности, по-семейному. После богослужения владыка Пантелеймон обратился с архипастырским словом ко всем присутствующим.
Я очень рад, что мы сегодня собрались в Мартварицкой обители, которую создала, в которой жила, подвязалась, совершала подвиги любви, молитвы, святая преподобная мученица. Очень рад, что пришла сегодня Дмитриевская школа. Мы с вами, школа находится в храме, посвященном царевичу Дмитрию. И, конечно, образ этого мальчика святого, который невинно пострадал, и, конечно, образ великой русской святой, святой преподобной мученицы Елисаветы, нельзя не полюбить всем сердцем и всей душой, нельзя не откликнуться на вот это знакомство с этими замечательными святыми людьми, нельзя на это не откликнуться сердцем, нельзя не отозваться на вот этот образ. Они, эти образы живые, они же живы. Не только сохранились их слова, ну, как святой преподобный мученик, не только рассказ, как о преподобном, о благородном царевиче Дмитрии, но они живы, они сегодня с нами, здесь тоже празднуют свой день рождения.
После богослужения для всех желающих были организованы экскурсии по дому-музею Великой Матушки. Что касается программы юбилейного года в целом, то в обители будут проходить многие мероприятия, связанные с различными важными этапами жизни Елисаветы Федоровны. Они будут посвящены детству святой преподобной мученицы, ее приезду в Россию, традициям императорского дома, а также 115-й годовщине гибели великого князя Сергея Александровича.
В Беларуси отпраздновали День собора новомучеников и исповедников белорусских. В их число входит и священномученик Иоанн Панкратович, пресвитер Чижевский и Солигорский. В день его памяти епископом Слуцким и Солигорским Антонием в шахтерской столице Беларуси был освящен храм в честь блаженной Матроны Московской. Верующие призывают воспринимать новые храмы Солигорска как залог духовного здоровья города.
Новоосвященный храм в городе Солигорске, церковь в честь блаженной Матроны Московской, стоит у берега Солигорского водохранилища, напротив санатория «Березка». Рядом находится и несколько больниц. Это обстоятельство словно подчеркивает восприятие храма как лечебницы, лечебницы душ человеческих, лекарства для исцеления в таинствах, в жизни со Христом. Правда, далеко не все разделяют мнение, что Солигорску, шахтерской столице Беларуси, требуются такие лечебницы. Те добрые события, которые здесь совершаются, почему-то оцениваются не всегда позитивно, отметил епископ Слуцкий Солигорский Антоний в речи после освящения храма.
Вот недавно я ответил на этот вопрос, почему так? Потому что Солигорск еще несовершеннолетний город. А несовершеннолетние совершают много разных ошибок. Но город наш взрослеет, и он будет совершенствоваться, совершать меньше злых дел.
Мы занимали второе почетное место, в кавычках, по наркомании. Нужно строить храмы, нужно, чтобы молодежь приходила, воцерковлялась, чтобы меньше этого всего было. Сейчас город меняется, меняется город по сравнению с тем, что было там 10 лет назад. Парки разбиваются, собор центральный построился, храмы строятся, все очень необходимо.
Этот храм строился для народа. Это подарок горняков нашего предприятия, шахтопроходчиков, шахтостроителей и всего нашего предприятия городу. Я думаю, будут очень многие приходить, потому что он уютный, добрый, красивый. Красивая тропа, красивое место. И самое главное, есть где помолиться Господу Богу.
В самом храме во время первой литургии прозвучало, и на всех службах будет звучать молитва о всех жертвователях и о всех тех, благодаря кому город Солигорск родился и живет сейчас.
Шахтопроходчиков, всех горняков, всех шахтеров и семьи их, да помянет Господь Бог во царстве Своем.
Храм был освящен в день, когда праздновалась память священномученика Иоанна Панкратовича. Настоятель Покровского храма в Чижевичах, близ современного Солигорска, был расстрелян в начале октября 1937 года за то, что продолжал дело пастырской опеки прихожан и после закрытия храма в 1934. И сам не отрекся от Христа, и паству призывал не отрекаться от веры отцов.
И Господь не оставил ни одного из его чад. Сейчас живы его внуки и правнуки. Господь всех сохранил. потому что Бог не оставляет никого, кто однажды избирает свой путь и следует за Христом.
По завершении литургии было совершено славление священномученика Иоанна Панкратовича, пресвитера Чижевичского и Солигорского. А далее особо потрудившимся в деле строительства храма Святой Блаженной Матроны были вручены церковные награды. Награжденных было более сотни, что словно еще раз подтвердило статус народной стройки. И в знак особого народного почитания Блаженной Матроны от горняков Солигорска святой был открыт памятник, сооруженный по особой технологии из металлических пластин. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Солигорск, Минщина, Беларусь.
В музейно-выставочном центре Уральского монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме открылась выставка «Восхождение». Ее посвятили 125-летию восшествия на престол императора Николая II.
Восхождение на престол последнего российского императора Николая Александровича Романова началось после кончины в Ливадии его отца, государя Александра III. Случилось это 1 ноября 1894 года. В экспозиции, которую организаторы так и назвали «Восхождение», многие экспонаты напоминают о том печальном для страны событии.
В нашей выставке представлены церемониал погребения императора Александра III, представлены часы с дарственной надписью императрицы Марии Федоровны, вдовствующей императрицы. В каком-то смысле со смертью императора Александра III время для нее остановилось.
Также среди уникальных экспонатов выставки – предметы, связанные с началом царствования императора Николая II, сборник его речей, книги из личной библиотеки с его экслибрисом, иконы.
До Николая II далеко не все священники носили кресты на груди. Наперстный крест, он был наградным крестом. А при Николае II наперстные кресты получили все священники. Здесь как раз крест его эпохи с датой 1896 года, с вензелем Николая II представлен в экспозиции.
Царствование императора Николая II длилось 23 года. За это время в России произошли важнейшие преобразования в различных сферах жизни и деятельности – экономической, аграрной, образовательной, культурной. В советский период о достижениях России начала 20 века не просто молчали. Нередки были случаи подмены исторических фактов. В экспозиции «Восхождение» представлена объективная картина того времени. Для многих гостей выставки она стала откровением.
Я поняла, что я очень плохо знаю, к сожалению, вот именно тот период, о котором рассказывает эта выставка. И я поняла, что когда я вернусь домой, а приехали мы из Казани, то меня ждет огромное количество новых открытий, потому что хочется читать, хочется знать больше, хочется погружаться вот в эту тему истории царской семьи, истории государства российского.
Выставка «Восхождение» будет открыта для всех желающих до 1 марта 2020 года.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 11 ноября, преподобно-мученице Анастасии Римлянине, преподобного Аврааме Ростовского. В четверг, 14 ноября, бессеребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана Осийских и матери их преподобной Феодотии. 16 ноября – обновление храма великомученика Георгия Победоносца в Лидде. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго!